Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц, а мой гость в московской студии «Свободы» давняя участница наших программ, доктор исторических наук Елена Юрьевна Зубкова, известная в России и за рубежом исследователь истории послевоенного советского общества. В эфире вторая передача цикла «Испытание победой». Я начну ее, пожалуй, со строчки воспоминаний журналиста-фронтовика Бориса Галина.
В армии мы часто говорили о том, что будет после войны, как мы будем жить на другой день после победы, и чем ближе было окончание войны, тем больше мы об этом думали, и многое нам рисовалось в радужном свете. Мы не всегда представляли себе размер разрушений и масштабы работ, которые придется провести, чтобы залечить нанесенные немцами раны.
Хмелел солдат, слеза катилась, слеза не сбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.
Пора надежд, связанных с окончанием войны, началась задолго до победы и превратилась, как сказано было, в немедленные на долгие годы запрещенные после ее радиопремьеры песни в пору несбывшихся надежд не сразу. Вот об этом испытании победы и пойдет наш разговор сегодня. Прошу, Лена.
Многие страны пережили то, что можно назвать испытанием войной. Мы через это прошли очень многое. Но, наверное, только одна страна и только один народ пережил то, что можно назвать испытанием победой. Все-таки это не просто немножко другое, это совсем другое. Если сравнивать, допустим, ситуацию вот простого человека, да, не будем брать политиков, вот, допустим, очень много говорят о победителях и побеждениях. Советский гражданин и немцы, допустим. В Германии май 45-го года получил название «Час ноль». Ничейное время, ничейная страна. Вот так говорили немцы о себе. И потом Германия, немцы, понятно, что при помощи союзников, которые очень скоро перестали быть союзниками, начали подниматься. Все это было очень непросто, но тем не менее поднялись. И вот Эрик Хоббсбаум в своей знаменитой книжке «Эпоха крайности» написал о том, что вот в 50-е годы очень многие страны, которые принимали участие в войне и были разрушены войной, испытали что-то, что он назвал «золотым веком». Вот когда жизнь стала налаживаться, когда можно было повернуть к потреблению, когда, наконец, люди стали более-менее сыты есть, он назвал это «золотым веком», «золотым временем». А вот в России, в Советском Союзе, этого «золотого века» пришлось ждать очень долго. И в конце концов, эти реформы Хрущева и перестройка Горбачева – это ведь ответы на послевоенные вызовы, на послевоенные ожидания. И вот у меня всегда возникает вопрос, а почему в Советском Союзе был самый длинный послевоенный период?
Лена, такие вопросы возникают не только у вас. От вас мы ждем ответа. Вы у нас специалист по послевоенному периоду.
Думаю, что здесь ответа однозначного, как на любой другой вопрос, быть не может. Но очень много, наверное, кроется вот в том самом феномене испытания победой, с которого мы начали. После мая 45-го года, после этой эйфории, после этой огромной колоссальной радости, колоссальной радости, которой действительно были охвачены все. Это была победа одна на всех. Это потом ее стали пилить. И очень быстро распилили. И распределили, кто главный, а кто второстепенный. А вот тогда это была общая победа. И тогда действительно казалось, что ну раз мы победили, все, самое тяжелое позади. И вот теперь очень быстро начнется новая хорошая жизнь. Представление об этой жизни, о том, какой она будет после войны, конечно, у разных людей были разными. Но почему-то все ждали, что жизнь быстро будет меняться к лучшему. И психологически это был очень сложный переход. от этой высшей точки победы в падении в эту повседневность.
Но тут надо, конечно, иметь в виду еще, что советские солдаты, оказавшись на территории противника, оказавшись вообще в Европе, увидели другую жизнь. Другой, пусть разрушенный, другой уровень повседневности, другие обычаи, другие вещи обихода. Часть из них они, конечно, привозили с собой в качестве трофеев, но главное, что, может быть, они привезли, вот это представление о другой жизни. Некоторые полагали, что эта жизнь недосягаема, но вообще-то были люди, которые верили, что вот после войны так и будет, как у всех там, в этой неизвестной жизни, где оказалось просто страшно много вещей обиходных, про которые советские люди не подозревали. Какие-нибудь ручные будильники, например. Или
велосипеды.
Велосипеды, да, немыслимые велосипеды. Mm-hmm. Были советские велосипеды и до войны, но то, что они увидели, совершенно другие. Я уж не говорю о мотоциклах, я уж не говорю об автомобилях, но обо всем.
И то, что этот велосипед был именно предметом обихода, что он был в каждом доме, ведь велосипед это был предмет роскоши, да, мальчишки мечтали, но не могли купить часы. Вот сейчас иногда так подсмеиваются, да, над русскими солдатами, которые одевали себе на руку по 5-6 часов. Но ведь нужно понять этого парня из деревенской глубинки, этого парня, который увидел это все, это можно было взять, это можно было унести, это можно было потом подарить, продать, либо еще как-то. Соблазн был велик.
Да, конечно. И это создавало совершенно иной настрой в обществе. По-своему отмечали это и власти. Вот, к примеру, июньское 45-го года сообщение секретаря Брянского обкома ВКПБ по пропаганде Черняховского.
Следует иметь в виду, что многие из демобилизованных были на территории буржуазных государств, видели капиталистическое хозяйство, буржуазную культуру, демократию, и что отдельные из них, особенно политически слабо подготовленные, за время пребывания на территории буржуазных государств, поддались буржуазному и мелкобуржуазному влиянию и будут проводить враждебную нам агитацию, восхвалять капиталистическую систему хозяйства, культуру и демократию.
Да, возвращающиеся из Европы воинские контингенты победителей везли с собой не только материальные трофеи. В их багаже оказывались и новые впечатления, и совершенно немыслимые раньше для многих идеи.
Армия тоже была очень у нас разная. Она состояла из людей разного жизненного опыта, разных представлений, разных убеждений. И во время этого западного похода рождались и другие надежды на то, что после этого западного похода возможно, будет меняться жизнь, строй жизни в Советском Союзе. Назовем это поворотом в сторону демократии или более аккуратно либерализации. И действительно на это надеялись. И в этом смысле даже по-другому, наверное, виделась роль Сталина. Я все время вспоминаю в этой связи слова Виктора Некрасова, который от имени своих единомышленников написал: «Увы, мы простили Сталину все, коллективизацию, 37-е годы, расправу с соратниками». И он, конечно, имеется в виду Сталин, понял теперь всю силу народную, понял, что к потокам крови прошлого возврата нет. И мы, интеллигентные мальчики, с чистой душой, с открытым сердцем, вступили в партию Ленина-Сталина. Вот это мы простили Сталину все, но он должен тоже что-то понять. Я думаю, что и знаю по мемуарам, по воспоминаниям, что вот эти настроения тогда тоже владели многими. Они будоражили умы. И эти настроения тоже ждали какого-то ответа.
Вот документ, написанный в конце декабря 45-го старым большевиком Александром Аладжаловым, письмо наверх. Письмо большое. Прочтем хотя бы выдержки.
Товарищ Сталин, у нас в стране нет другого пути, чтобы выразить то, что жжет душу, чего никак в себе удержать нельзя, кроме одного пути — написать тебе. Вопросы демократии определяют в конечном счете все международное положение. Мало того, и внутри нашей страны от его разрешения зависит преуспеяние, развитие и все будущее нашей страны. И как раз в этом вопросе, я уже не говорю о нашей печати, но даже Молотов обнаруживает полное непонимание. Нет, не допускаю мысли, чтобы было непонимание, здесь лицемерие. И даже ты, товарищ Сталин, поддерживаешь это лицемерие. Ты спокойно можешь сказать, что у нас из-за капиталистического окружения произошла задержка, что демократия у нас осуществлена еще далеко не полно, но что наш народ будет в недалеком будущем иметь демократию, что культура нашего народа растет так быстро, что демократическое переустройство его государственности в ближайшее время неизбежно. В самом деле, есть у нас демократия или нет? Или надо правильнее поставить вопрос, в какой мере она есть? В нашей стране два процесса идут один навстречу другому. С одной стороны, всепоглощающий бюрократизм, бюрократизм в советской и профсоюзной системе и в еще большей степени бюрократизм в партии, а с ним подчинение авторитетам и трафаретам, отвратительное схоластическое пережевывание учения Ленина и Сталина, учение о генеральной линии партии столь тонкой и узкой, что надо молчать, чтобы не свалиться с него вправо или налево. Все сгибается перед этой бюрократической машиной, огонь любви к партии тухнет, и бюрократизм все дальше и более чудовищно разрастается. Но застращенный наш гражданин заслуживает лучшего обращения. И горько, и смешно, и стыдно, и обидно смотреть на наши выборы. Выборы предполагают, что есть из кого выбирать, а когда одна партия, то и выбирать не из кого. Нет партнера. В крайности на выборах можно показать кукиш в кармане. Но кто же усомнится в выборе между кукишем и коммунистической партией? Дорогой товарищ Сталин, надо, чтобы с высоты твоего авторитета был осужден теперешний непорядок. Необходимо, чтобы ты успокоил хотя бы на будущее время, признал неизбежный путь демократического развития нашей страны. Александр Аладжалов, 27 декабря 1945 года.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. В эфире вторая из цикла передач «Испытание победой. Пора несбывшихся надежд». Мой гость в московской студии «Свобода» – доктор исторических наук Елена Зубкова. Знаете, говоря о надеждах, порожденных войной и победой, следует помнить, что к их возникновению и власть руку приложила. В прошлой передаче из этого цикла мы говорили уже, к примеру, об изменении ее политики в отношении церкви и религии вообще.
Не только церкви, там были и другие жесты, которые могли быть прочтены именно так. А дружба с союзниками, а то, что в Советском Союзе стало распространяться западная пресса, ее можно, британский союзник можно было купить, можно было прочитать. А ученые, которые начали пока еще не так активно, но сотрудничать друг с другом, и уже вот-вот были готовы ездить друг к другу в гости, это тоже, это были какие-то сигналы, которые можно было понять так, что и после войны это будет продолжаться. То, что не вышло, это уже другой разговор.
Да, это другой разговор. В общем, возникло некое, вот то, что было констатировано в песне, где были слова «пора несбывшихся надежд», но возникло вначале «пора надежд», просто «пора надежд». Когда возникают вот эти надежды и когда они ломаются после войны?
Это смотря какие надежды. Вот давайте посмотрим на деревню. Да, деревня, которая вытащила на себе многое. Многое, если не сказать, что все. Так вот, где-то примерно 43-го года, по крайней мере, именно этот момент зафиксирован в сводках, в деревне начинают в массовом таком масштабе циркулировать настроение о распуске колхозов. То есть почему сверху никаких сигналов вот на этот счет не поступало? Казалось бы, не было почвы этих надежд. Однако эти надежды, опять-таки, объяснить очень просто. Колхозная система находилась в таком состоянии, то есть в таком кризисе, что нормальная крестьянская логика понимала, дальше так быть не может. Значит, колхозы будут распущены. Почему-то вместе с такими вот антиколхозными слухами, как сопутствующие им, проходил еще один, что вместе с колхозами будет распущена и партия большевиков. То ли для кучи, то ли уж казалось, опять-таки, это вполне логично. Даже ходили такие слухи, слухи, это уже весна 45-го года, что вот, мол, союзники потребовали от Молотова отказаться от колхозов и от большевиков. От колхозов Молотов отказался, а вот от большевиков не захотел. И вот теперь поэтому вот такие сложные взаимоотношения с союзниками.
Давайте подкрепим эти ваши наблюдения хотя бы несколькими краткими выдержками из совершенно секретной информации, предоставленной летом 45-го года секретарю ЦК ВКПБ Маленкову орг-инструкторским отделом ЦК. Там, в частности, приводятся выдержки из высказываний колхозников с указанием места их фиксации. Такие, например.
Молотову предложили на конференции в Сан-Франциско распустить колхозы, открыть церкви и разрешить вольную торговлю. Если это требование не будет выполнено, то Россию разобьют по нациям. Деревня Плохо Славковского района. На конференции в Сан-Франциско товарищу Молотову предложили отказаться от большевиков и колхозов. От колхозов товарищ Молотов отказался, от большевиков не хотел отказаться. Поэтому Америка объявила России войну. Колхоз Перелазово Псковского района. В одном из колхозов Новокузнецкого сельсовета Ашевского района широкое распространение получили разговоры о том, что по требованию Америки распущена партия большевиков. У всех коммунистов отобраны партбилеты, но они продолжают работать без партийных билетов. В ряде колхозов Сашихинского района колхозники говорят, в Москве уже создана специальная комиссия по распуску колхозов. Члены колхоза Искра, Псковский район, Морозов, Силин и Шацкая спросили одного районного работника, скоро ли распустят колхозы. Если бы не было колхозов, мы жили бы лучше, и государству приносили бы больше пользы. Антиколхозные настроения имеются и среди некоторых руководителей колхозов. Председатель колхоза «Верный путь» Ашевский район Петрова в беседе с одним из районных работников высказала такую мысль. «Теперь, когда мы победили, война окончилась, по-видимому, колхозы будут распущены, так как они свою роль сыграли».
Документ отмечает, что кое-где от разговоров стали переходить к делу.
Под влиянием враждебной пропаганды некоторые колхозники стали требовать возврата обобществленного в колхозе имущества. Так, колхозница сельхозартели «Рассвет» Островский район Кириллова потребовала управления колхоза вернуть ей телегу и упряжь, заявив при этом, колхозы скоро распустят, будут делить колхозное добро, и мне ничего не достанется. Обращает на себя внимание, что такие же настроения распространяются враждебными людьми и в других областях. Приводим отдельные высказывания, характеризующие эти настроения. Пензенская область. Победа будет тогда, когда распустят колхозы, а то там гиблое дело. Люди получают не более 100 грамм хлеба на трудодень. Союзники заставят распустить колхозы. Все ждут, что как распустят армию по домам, колхозы отменят. Я думаю, что колхозная система была введена по указанию немцев для того, чтобы развалить хозяйство и ослабить Россию с целью легкого завоевания. У меня один знакомый говорил, что в Москве уже подписан закон о ликвидации колхозов, но еще не обнародован. Воронежская область. В Америке, говорят, уже решили распустить все колхозы в СССР. Молотов поэтому и покинул конференцию в Сан-Франциско. Война закончилась, а председатель все болтает о займе. Но теперь уж он, дружок, ошибается. Платить все равно не будем. Довольно с нас лямку тянуть, а так и так ходим голодные. Ростовская область. По сообщению секретаря обкома ВКПБ товарища Пастушенко, в ряде колхозов Целинского района распространены слухи о предстоящем якобы распуске колхозов, о том, что это будет проведено в соответствии с требованиями Черчилля и Трумэна, и что последние, кроме того, потребовали обязать все советское население, в том числе и коммунистов, признавать Бога и совершать религиозные обряды.
А вот еще одно секретное сообщение. Это уже январь 46-го года. Оно адресовано начальнику агитпропа Александрову.
Имеют место среди населения и нездоровые настроения, выражающиеся в хождении вредных слухов, в недовольстве отдельных лиц политикой партии и советской власти. Так, в Крестецком районном центре в промкомбинате демобилизованный кузнец Михайлов заявил: «И так 4 года воевал, больше не желаю переживать трудностей. С меня довольно. У нас в стране нет никакой свободы слова. Если я сегодня что-нибудь скажу о недостатках в работе советских органов, то меня завтра же посадят в тюрьму». В Солецком районе в одно время был распространен слух о том, что товарищ Сталин из отпуска не вернется. «И страной нашей будет управлять Америка». В этом же районе был распространен слух также и о том, что колхозы скоро будут распущены.
Лена, я вновь обращаюсь к моей коллеге, историку Елене Зубковой. Мы-то с вами знаем такие сообщения давно и прекрасно понимаем, что все эти слухи, разговоры, надежды и про распуск колхозов и партии, и про Америку ни на чем реальном основаны не были. И меня давно уже занимает вопрос... Как же возникали все эти сюжеты и разговоры в самых разных, никак не связанных друг с другом местах одной шестой части суши?
Да, это действительно очень интересный феномен, вы абсолютно правы. Одинаковые слухи, одинакового содержания циркулировали, что в Тульской области, что, допустим, под Новосибирском, куда вообще война и не дошла, да, вот так напрямую. Я думаю, что этому тоже есть свое объяснение. Прежде всего, конечно, психологическое объяснение. Я уже говорила об этом, что колхозная система находилась в таком кризисе, что, понятно, было, да, вот нормальному крестьянину, что дальше так продолжаться не может. Но еще была война, именно 43-й год, когда в 43-м году уже почувствовалось, вот, что, возможно, мы победим в этой войне. Уже не было такой безнадёги 41-42 года. И тогда уже вот начинают прорастать мысли о возможной награде за победу. Вот что ты хочешь за то, что мы победили? Крестьянин говорит, хочу, чтобы не было колхозов. То есть то, что самое сокровенное, оно и прорывается наружу. Это совершенно понятно и логично. И не случайно, как бы конец вот этим вот слухам именно о распуске колхозов, он тоже фиксируется довольно-таки так четко. Это где-то примерно рубеж 47-48 года. Вот когда уже становится понятно. Это вообще такая кризисная черта, которую можно обозначить вообще как полосу разочарования, когда становится понятно, что и другим послевоенным надеждам не суждено сбыться. Два года после окончания войны – это такой еще психологический порог ожиданий, когда закончились и временные трудности, когда люди просто устали ждать. Ну, и многое чего еще было, потому что 48-й год – это новый этап закручивания гаек. Вот вы упомянули политику в отношении церкви. 47-го года уже ни один новый храм не открывается. Это понятно. Диспозиция Карпова, главного начальника над церковью, становится совершенно четкой. А понятно, что Карпов действовал не от своего имени. Начинают создаваться особые лагеря и тюрьмы, понятно, для политических заключенных. И в мире не все в порядке. Сталин сдает одну позицию за другую. Понятно, 48-й год – это поворот. Но до 47-48 года народ еще мечтал. И даже не мечтал, а просто надеялся. И что еще любопытно во всех этих надеждах, что в любом случае вот эти подарки, да, они воспринимались именно как подарки. То есть исполнение желаний виделось только как ответный шаг со стороны власти. Народ хочет, и вот власть это ему, так сказать, предоставляет. В худшем случае люди надеялись на то, что к этому решению Сталина подтолкнут союзники.
Историк Елена Зубкова о паре несбывшихся надежд. Наш разговор мы продолжим через неделю в следующей передаче из цикла «Испытание победы». Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсеры Юлия Голубева, Михаил Касторов и Марк Штильман. Подготовил и вел передачу Владимир Тульц.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. Воздушное пространство от Великобритании до стран Балтии и южнее к Румынии полностью или частично закрыто. Это связано с распространением пепла и пыли от извержения вулкана в Исландии. В пятницу были отменены около 16 тысяч авиарейсов. Сотни тысяч пассажиров не могут добраться до места назначения. В Польше сегодня день официального прощания с погибшими в авиакатастрофе под Смоленском. Траурная месса пройдет в центре Варшавы на площади Пилсудского, где будут вывешены портреты 96 погибших. Прощание с Лехом и Марией Качинскими состоится в президентском дворце в Варшаве. США заявили о готовности сотрудничать с новым руководством Киргизии во имя укрепления демократии и независимости этой страны. Временное правительство Киргизии сообщило в пятницу о получении оригинала заявления низложенного президента Курманбека Бакиева об отставке. Госдума России приняла в пятницу в первом чтении президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел, предусматривающий, в частности, ужесточение ответственности за совершение милиционерами преступлений. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В Пакистане сегодня, как ожидается, возобновится суд над 5 гражданами США, которые обвиняются в заговоре с целью подготовки терактов. В США предъявлены обвинения бывшему президенту фирмы по обеспечению безопасности Blackwater. Гарри Джексону и еще 4 бывшим сотрудникам фирмы инкриминируются нарушение законодательства о хранении оружия и дача ложных показаний. На Гаити в пятницу потерпел крушение испанский военный вертолет. 4 военнослужащих, находившихся на борту, погибли. Это был край.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофона Владимир Тольцы. Вместе со мной сегодня впервые в нашей московской студии журналист и историк Александр Мюлленберг. Тема, которую он предлагает сегодня к обсуждению, связана с войной, 65-летие победного завершения которой мы готовимся отметить. Речь пойдет о важной законодательной акции военного времени, связанной с регулированием семейно-брачных отношений и ее долгоиграющих последствиях.
Судя по письмам во власть, гражданам Советского Союза очень не нравился регулирующий их семейно-брачные отношения указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года с длинным названием «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства».
И 6,5 десятилетий назад, и сегодня, я думаю, для всех, кто задумывается над проблемами, затронутыми в указе от 8 июля 1944 года, с разной степенью очевидности ясно, что они, проблемы эти, были весьма серьезны. К лету 1944 года война уже унесла жизни миллионов советских граждан, прежде всего мужчин. Дисбаланс естественного соотношения полов в обществе и до войны, еще существенно измененный и голодом, и коллективизацией, и волнами массового террора, резко возрос. В действующей армии находились миллионные контингенты мужчин продуктивного возраста, изолированные от своих жен и подруг. В тылу резко возрастало количество внебрачных связей и, соответственно, количество матерей-одиночек и безотцовщины. Патерналистская забота власти об этих контингентах подданных казалась естественной. Да и само канцелярски длинное название указа демонстрировало ее, хотя мой коллега и сегодняшний партнер по передаче Александр Мюлленберг считает, что тут очевидно проявление извечной аксиомы советской бюрократической действительности. Чем заманчивее и обнадеживающе звучал заголовок постановления или указа, тем в большей степени ущемляло права людей его внутреннее содержание.
Некое, скажу такое слово, замануха присутствовало уже в первом пункте первой главы. Цитирую. «Установить, что государственное пособие выдается многодетным матерям, имеющим мужа и вдову, имеющим 2 детей при рождении 3-го и каждого следующего ребенка». Это было новшество, ибо прежде госпособие выдавалось многодетным матерям, имеющим 6 детей при рождении 7-го и последующего. Название сталинского указа действительно звучало издевательски. Если пропустив следующий далее раздел о наградах, сразу открыть 5-ю главу.
Статья 19. Установить, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов.
Статья 20. Отменить право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов по содержанию ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке. Статья 21. Установить, что при регистрации в отделах ЗАГС рождение ребенка от матери, не состоящей в зарегистрированном браке, ребенок записывается на фамилию матери с присвоением ему отчества по указанию матери. Статья 22. Производить в паспортах обязательную запись зарегистрированного брака с указанием фамилии, имени, отчества и года рождения супруга, места и времени регистрации брака.
Я не юрист, но даже мне ясно, что указом от 8 июля 1944 года правами и обязанностями в сфере семейной юриспруденции наделялись лишь мужчины и женщины, официально зарегистрировавшие свой брак. А права матери-одиночки этим государственным актом решительно урезались. Вместе с тем, ее прежний партнер, отец ее ребенка, не желавший отягощать себя бременем отцовства, от отцовских обязанностей освобождался.
Феминистки лежат в обмороке от такого расклада. В условиях декларируемого равноправия полов налицо явная дискриминация женщины. Государство наносило удар по женщине в самом уязвимом ее статусе – матери-одиночки. Кроме того, данная юридическая норма фактически узаконивала такое неприятное явление, как безотцовщина.
Ну, феминистки феминисткам рознь. Не думаю, что все так уж и попадают в обморок. А вот явная несправедливость власти по отношению к матерям-одиночкам и их детям и тяжкие последствия указа от 8 июля 1944 года были очевидны многим и до возникновения в России феминистического движения. Мы не раз уже в наших передачах читали письма простых людей во власть. То всесоюзному старосте Михаилу Ивановичу Калинину, Клименту Ворошилову, председателю Президиума Верховного Совета СССР, Молотову, Булганину. Так уж издавна повелось бить челом, жаловаться первым лицам государства на тяготы и несправедливости жизни. И вот по поводу последствий указа от 8 июля 44-го писали много и в сталинское время, и после смерти Сталина.
После 20-го съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина, это февраль 1956 года, заметно оживилась эпистолярная активность народа. Произошел сход горной лавины писем трудящихся на союзное правительство. В этой лавине выделяется очень стойкий поток просьб совсем не политического, не революционного, не экономического даже характера, например, отменить колхозы. Трудящиеся просили, даже слезно умоляли, пересмотреть сложившуюся в сталинские годы систему семейно-брачных отношений. Показательно, что письма на имя председателя Совета министров СССР товарища Булганина отправляли не только матери-одиночки и беспокойные пенсионеры, что, в общем-то, понятно. Но такие письма отправляли и мужчины так называемого брачного возраста. Вот некоторые выдержки из этих писем за июль-сентябрь 1956 года в том порядке, в каком они были представлены на имя главы правительства.
Из письма Рощука Владимира Афанасьевича, Хмельницкая область. «Прошу Совет министров Союза СССР разобраться в моей семейной жизни и семье и установить правильную жизнь моей незаконной семьи. Я проживал с женой гражданкой Тимчук Е.Т. Законно мы вступили в брак. Жена связалась с сотрудником милиции города Шепетовки. В 49-м году уехала в Шепетовку. В 1950 году я живу с другой женой Фарсюк И.М. В браке не состоим, и мне по закону не является женой. Я с незаконной женой имею своих двух кровных детей. Мою семью, жену и детей, в сельсовете отказывают, что жена мне не является женой, а мои маленькие кровные дети не являются моими детьми, а я не отец для своих кровных детей, потому что не состою в браке, а меня считают за квартиранта».
Из письма Никитиной Анны Степановны. Ленинградская область. Прошло уже 12 лет, как вышел этот закон. За этот период времени произошло столько изменений, да и люди совсем стали другие. А закон все еще имеет роковую силу. Пусть я мать-одиночка, несу на себе тяжелый гнет, но почему мой ребенок наказан и носит имя незаконно рожденного? Почему этот маленький гражданин Советского Союза должен с детства терпеть трудности материальные и моральные? Достаточно того, что он лишен своего отца. Больше того, в школе более невыдержанные дети называют их 50-рублевыми. Какое это унижение! Неужели мы, матери-одиночки, по Конституции получили только обязанности, а права получили вот такие отцы?
50-рублевыми детей, росших без отцов, их сверстники из благополучных семей дразнили по той причине, что по указу от 8 июля 1944 года одиноким матерям выплачивалось пособие в размере 50 рублей в месяц на одного ребенка, 75 на двоих, 100 на троих и более детей. Сразу скажем, пособие выплачивалось только до достижения детьми 12-летнего возраста. А дальше, как знаешь.
50 сталинских рублей. Много это или мало? Можно судить по послевоенным ценам 1947 года. Аккурат после отмены карточек и денежной реформы. Буханка белого хлеба тогда стоила 5 рублей 50 копеек. Кирпич черного – 3 рубля. Если в день покупать только булку хлеба, пособие хватит лишь на полмесяца. Десяток яиц обходился покупателю в 12 рублей. Пачка сахара рафинада – в 15. Самое простое мясо – говядина. Стоило в магазинах 30 рублей за килограмм. Рыба-судак – 12 рублей. Литр молока – 3 рубля. Килограмм сливочного масла имел вообще запредельную цену – 64 рубля. Не особо-то укупишь и растительного масла – 30 рублей литр. Средняя цена пары обуви была 260 рублей. Исходя из тогдашних тарифов, мать-одиночка, не имея особой квалификации, зарабатывала в месяц 300 рублей. С пособием выходило 350. В этом случае покупка детской обуви оборачивалась настоящим кошмаром для семейного бюджета.
Позвольте пару замечаний не по документам, а по памяти. Я-то рос не в столицах, а в провинции, ну, слава богу, с родителями. Ни о каких судаках, конечно, по госцене в магазине там и не слыхивали. Селедка из бочки, бычки в томате и дикованные консервы, крабы, которые почти никто не покупал. Мясо в том же продмаге тоже явление не повседневное, а на рынке цены куда выше. Надо сказать, что к 56-му, о котором сейчас речь идет, положение с ценами несколько улучшилось. Эти промежуточные годы, 53-й, 58-й, 59-й даже, от смерти Сталина до начала хрущевских, волонтаристских, как их позже окрестили, экспериментов, характерны довольно благоприятной экономической конъюнктурой в СССР.
Действительно, к 56-му году цены заметно упали. Белый хлеб теперь стоил 3 рубля, а черный – рубль. Килограмм говядины – 12,50. Литр молока – 2 рубля 24 копейки. Килограмм сливочного масла – 27,80. Ну и так далее. Правда, вместе с ценами стали уменьшаться и зарплаты. И пособие по-прежнему не являлось опорой скудного бюджета неполной семьи. Но не хлебом единым теперь помышлял человек оттепельного времени, а жаждой справедливости. Давайте продолжим чтение писем за июль-сентябрь 56-го года на имя главы правительства СССР Николая Булганина.
Из письма Мустафы, И.Д., Ворошиловградская область. Здравствуйте, уважаемый Николай Александрович. Прошу извинить за мое такое письмо и в то же время прошу обратить внимание на содержание его. Я и мои товарищи по возрасту смотрим на жизнь нашей молодежи и видим много не только плохого, но и позорного, даже преступного. Один мой сын работает, женат, причем к большому позору женатый не один раз, а три. Один раз взял девушку, прожил немного, стало нехорошо, бросил ее, да еще не одну, а с сыном. Я, как родитель и мать наша, прикладывали силы, чтобы он не сиротил дитя, по-всякому доказывал. Он и слушать не хочет. Говорит, вы старые и ничего не понимаете. Никакого здесь позора нет, это законом разрешается. Мы говорим ему, ну ты хоть помогай ей, они не зарегистрированы. А он отвечает, что, мол, мне самому не хватает. Неужели правительство не может обратить внимание на это и издать какой-то указ, который бы повернул отцов лицом к своим детям?
Из письма Кибалиной Лидии Николаевны, Москва. Товарищ Булганин, я понимаю, что вы заняты очень важными делами, но все же решила обратиться к вам, потому что знаю, что вы внимательно и заботливо относитесь к нуждам простых людей. Вопрос этот не только мой, этот вопрос многих матерей и детей. Почему у нас существует закон, по которому ребенок, имея отца, не зарегистрированного в браке, не носит его фамилии, а в метрике в графе «отец» вместо имени ставится буква «Z»? Разве виноват ребенок, если мать ошиблась, а отец оказался подлецом? Отец моего ребенка, оставив нас, сказал: Закон меня ни к чему не обязывает. Жениться и воспитывать детей я не хочу. Я хочу жить в свое удовольствие. По этому принципу он и живет. Ему сейчас 25 лет, год назад он окончил институт, перед ним открыты все дороги. Совести у него нет, закон ни к чему не обязывает, он и дальше намерен продолжать так же. А страдать придется женщинам и детям.
В эфире «Радио Свобода» программа «Документы прошлого». Письма советских людей 1956 года на имя главы правительства СССР Николая Булганина с жалобами на дискриминационный для матерей-одиночек сталинский указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. В студии Владимир Тольц и Александр Миленберг. Безотцовщина – это, конечно, страшное социальное явление, способное бумерангом ударить по обществу, которое это явление порождает. Думается, что носители власти в тот момент понимали всю ненормальность и даже трагичность ситуации.
Да, видимо, это понимание в октябре 1956 года заставило председателя юридической комиссии при Совмине СССР Андрея Денисова, министра внутренних дел Николая Дудорова, генерального прокурора Романа Руденко и председателя комитета советских женщин Нину Попову обратиться в правительство со следующим письмом.
В Совет министров СССР. Секретно. По вопросу о частичном изменении указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Указом от 8 июля 1944 года установлено, что только зарегистрированный брак порождает права и обязанности супругов, и отменено право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов по содержанию ребенка, родившегося от лица, с которым она не состоит в зарегистрированном браке. Упомянутый указ был издан в период Второй мировой войны, вызвавший большую убыль населения, в особенности мужчин брачного возраста, уменьшение рождаемости и другие тяжелые последствия. В связи с этим, наряду с мероприятиями, продолжавшими общую линию нашего законодательства на укрепление семьи, было принято и такое мероприятие исключительного порядка, как запрещение доказывать отцовство и освобождение фактического отца, не состоящего в зарегистрированном браке с матерью ребенка, от уплаты алиментов на его содержание и запрещение записи фактического отца, даже в тех случаях, когда он признает ребенка своим. В настоящее время нет оснований сохранять порядок, устанавливающий различия в правах и обязанностях родителей и детей в зависимости от того, рождены ли дети в браке или вне брака.
Ну, вот подоспело и официальное объяснение указа от 8 июля 1944 года. В общем-то, то, о чем мы уже говорили. Указ обосновывается здесь условиями военного времени. Естественная убыль мужчин брачного возраста, уменьшение рождаемости. Демагогическая забота о материнстве здесь, понятное дело, уже не упоминается. Впрочем, и о террористическом изменении соотношения баланса мужчин и женщин тоже ни слова.
То есть начальники Советского Союза сделали мужикам этакий подарок. Вы нас защитили, кровь проливали за советскую власть. Теперь еще погуляйте, поматросьте, показакуйте. Алиментов с вас драть за это не будем. И нежелательных детей на шею повесить не обяжем.
Но, по-моему, это все-таки несколько примитивное такое толкование, что вот сделали что-то благое для именно мужиков гуляк.
А мы дальше послушаем секретную записку четырех.
Число детей, рождающихся от лиц, не состоящих в браке между собой, начиная с 1950 года, систематически снижается. В 1950 году этих детей родилось 944 тысячи, 19,7% к общему числу родившихся, а в 1955 году 734 тысячи, 14,5%. Следует иметь в виду, что разрыв между количеством мужчин и женщин брачного возраста в стране остается весьма большим. По ориентировочным данным ЦСУ СССР, в настоящее время мужчины брачного возраста составляют 44%, а женщины 56%. При существующем положении вся забота по содержанию и воспитанию детей, рожденных вне брака, ложится исключительно на мать ребенка.
Существенная цифра. Каждый пятый ребенок в СССР в 50-м году был рожден вне брака. А ведь к этому времени страна уже вошла в мирный ритм жизни.
Да и через 10 лет после войны, когда пресловутого брачного возраста достигло большинство поколений, рожденных в нормальных довоенных условиях, показатель, что почти каждый седьмой ребенок в Советском Союзе воспитывается матерью-одиночкой, есть не что иное, как показатель демографического кризиса.
Причем, по крайней мере, отчасти искусственного, порожденного сталинским указом от 8 июля 1944 года.
В конце записки, как водится, авторы дали правительству свои предложения.
Следует допустить установление отцовства детей, рождающихся вне брака, как путем признания ребенка со стороны фактического отца, так и путем предъявления матерью иска в суде. Следует также обсудить вопрос о выплате государственного пособия не до 12 лет, как это установлено указом от 8 июля 1944 года, а до 16 лет, на учащихся же до 18 лет. Вопрос этот является в настоящее время весьма актуальным, так как с 1956 года прекращается выплата пособий одиноким матерям на детей, родившихся в 1944 году. Необходимые для этого расходы будут с избытком покрыты экономией государственных средств в связи с возложением платежа алиментов на лиц, отцовство которых будет установлено. Предлагаемые изменения закона мы считаем необходимым ввести лишь в отношении детей, родившихся после издания нового указа. Что касается детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке за период с 1944 года по день издания нового указа, нецелесообразно распространять на них новый порядок. За период с 1945 по 1955 годы включительно родилось 8 652 тысячи детей, в свидетельствах о рождении которых нет записи об отце. Если новый закон распространите на этих детей, то в судах возникнут миллионы новых дел о признании отцовства и взыскании алиментов с отцов, у большинства которых уже имеются новые семьи. 10 октября 1956 года.
На этот документ глава правительства Николай Булганин наложил резолюцию юридической комиссии рассмотреть данный вопрос вместе с подготавливаемым проектом основ законодательства о браке и семье 17 мая 1957 года.
Как видно, между датой письма и его рассмотрением прошло более полугода. Внимательный к нуждам и заботам простых людей, уважаемый Николай Александрович не торопился. Был занят более важными делами. Тем не менее, новое законодательство о семье и браке со скрипом, но подготавливалось.
Далее произошли форс-мажорные обстоятельства. Буквально через месяц после проставления Булганиным резолюции в июне 1957 года так называемая антипартийная группа попыталась сместить Никиту Хрущева с должности первого секретаря ЦК КПСС, но товарищи не имели успеха в своем начинании.
Антипартийная группа Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувшего к ним Шипилова, как ее официально называли в партийной и пропагандистской печати, была разгромлена. Помимо вышеуказанных активистов, к ней были причислены председатель Совета министров Булганин, председатель Президиума Верховного Совета Ворошилов, члены Президиума ЦК Первухин и Сабуров.
Понятно, что всем этим товарищам также пришлось расстаться с должностями. В мае 57-го победители сняли Булганина с должности предсовмина. Параллельно разогнали группу помощников Булганина, занимавшуюся подготовкой семейно-брачного законодательства.
Ущемляющий матерей-одиночек сталинский закон действовал уже 24 года, когда о нем опять вспомнили. Сессия Верховного Совета СССР 27 июня 1968 года наконец приняла основы законодательства о браке и семье со вступлением в силу с 1 октября того же года.
Статья 16, часть 3. В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей, отцовство может быть установлено в судебном порядке. Статья 22. Алименты на несовершеннолетних детей с их родителей взимаются в размере на одного ребенка 1/4, на двух 1/3, на трех и более половины заработка дохода родителей.
Фактически был принят тот проект, который 12 лет назад прилагался к письму четырех в Совмин. И выплата пособий на детей, то есть алиментов, теперь производилось не за счет государства, а за счет родителей, и не до 12-летнего возраста, а до 18 лет. В законе, утверждающем основы, было даже оговорено, я цитирую, «установить, что предусмотренное статьей 16 правило применяется в отношении детей, родившихся после введения в действие основ».
То есть для родившихся после 1 октября 1968 года. Не дождалась Лидия Николаевна Кибалина, и миллионы других матерей-одиночек не дождались помощи от советского государства.
В развитии основ 16 октября того же 68 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, который отменил пару статей сталинского указа от 8 июля 44 года.
Отменена была и 31 статья, цитирую. Органам прокуратуры в соответствии с действующим уголовным законодательством привлекать к ответственности виновных в незаконном произведении абортов.
Из всего сталинского законодательства, если не считать ордена и медали, осталась только одна статья об отметке в паспорте. Но ничто не вечно под луной. С 1 марта 1996 года в России введен был в действие Семейный кодекс Российской Федерации. В нем статья 49 полностью подтверждает смысл прежней статьи 16 упраздненных основ 68 года. Совершенно в духе времени есть в кодексе и такие юридические понятия, как брачный контракт, суррогатная мать. Зато отметки в паспорте теперь больше не требуется. И еще пара слов об указе 44 года. За годы его полного и частичного действия орденами «Мать героини», «Материнская слава» и «Медалью материнства» было награждено около 6 миллионов женщин. Слава им и хвала. За те же годы от действия этого указа, так или иначе, пострадало куда большее количество матерей-одиночек, их безотцовских детей, да и некоторое количество отцов тоже. Этот указ оказался одним из долгоиграющих последствий войны. И поэтому в цикле передач «Испытания победой», который мы начали в программе «Разница во времени», мы еще раз вернемся к разговору о нем. Завершаем программу «Документы прошлого». Ее продюсерами были Юлия Голубева и Александр Орлов-Сокольский. А вели передачу сегодня Александр Мелленберг и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ровно в полдень по всей Польше раздался вой сирен, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе.
Чту память всех погибших в ужасной катастрофе под
Смоленском. Сохранение памяти о преступлениях нацистов – это священная обязанность.
Участники митинга потребовали отставки правительства Владимира Путина.
Неаполитанка Джулия Илия стала самой молодой бабушкой Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».